Глава 9. Генератор.
«Есть какое-то ощущение невесомой свободы», —
подумала Дагни.
«В сознании того, что моей ближайшей абсолютной целью является телефонная будка». «Убирайтесь с дороги!»
— думала она почти весело. Потом Дагни услышала, как мистер Томпсон закричал, указывая рукой на Голта.
«Отведите его обратно в номер! Вы головой за него отвечаете!»
Толпа раздвинулась, когда трое выводили его. Мистер Томпсон вяло махнул рукой своим приверженцам и быстро вышел через запасной боковой выход. Дагни протиснулась через толпу и последовала за ними. Остановить ее никто не пытался.
«Я так и говорил вам!»
— кричал доктор Феррис.
«Вот чего вы добились своим убеждением по-доброму!»
Дагни осталась стоять у двери. Ее присутствие как будто заметили, но, казалось, не придавали ему значения.
«Я ухожу в отставку!»
— крикнул Чик Моррисон.
«Я не знаю, что сказать стране, я не могу думать и пытаться не стану. Это бессмысленно. Я ничего не могу поделать!»
Он замахал руками в каком-то хаотичном жесте бессмысленности или прощания и выбежал из комнаты.
«Ну?»
— спросил Феррис, неожиданно понизив голос.
«Понимаешь теперь, какую ценную организацию представляет собой Государственный научный институт? Ты возражал против моего частного исследовательского проекта, называя его непрактичным. Но что я тебе говорил?»
«Если...»
— заговорил мистер Томпсон, и голос его внезапно перешел в стон.
«Если он умрет, нам всем конец!»
«Не беспокойтесь, не умрет. Через 3 часа я заставлю мистера Голта выступить в эфире».
«Нужно принять меры»,
— прошептал Уэсли Моуч,
«чтобы никто об этом не узнал».
«Никто не узнает»,
— сказал Феррис.
«Это отдельное секретное помещение на территории института, звуконепроницаемое и надежно удаленное от остальных. О нем знают очень немногие из наших сотрудников».
«Если нам придется вылететь...»
Заговорил Моуч и внезапно умолк, словно уловил какое-то предостережение в лице Ферриса. Дагни увидела, как Феррис посмотрел на нее. Она выдержала этот взгляд, продемонстрировала ему холодное безразличие, словно не интересовалась их разговором и не понимала его. Она понимала, что им уже не до нее. Дагни с тем же равнодушным видом неторопливо прошла по коридорам и вышла из отеля. Она увидела на тротуаре полосу света из окна бара. Никто не обращал на нее никакого внимания, когда она шла по полупустому залу. Стоя в телефонной будке, Дагни набрала номер ОР-6-5693. В трубке тут же послышался голос Франциско. Она говорила бесстрастным тоном.
«Хотят его пытать. У них есть какая-то машина, именуемая увещатель Ферриса. Она находится в изолированном помещении на территории Государственного научного института в Нью-Гэмпшире. Они говорили о вылете. Говорили, что через 3 часа заставят его выступить по радио».
«Теперь слушай меня внимательно. Дома переоденься, уложи несколько вещей, которые тебе потребуются, возьми драгоценности и те ценные вещи, которые сможешь унести, кое-какую теплую одежду. Потом времени на это не будет. Встретимся через 40 минут на северо-западном углу, в 2 кварталах к востоку от главного входа в терминал Таггертов. Пока, Чушка».
«Пока, Фриско».
Меньше чем через 5 минут Дагни быстро сняла в спальне своей квартиры вечернее платье, собрала чемодан, в угол сумки положила драгоценности, в том числе браслет из Риарден-металла, который заработала во внешнем мире, и 5-долларовую золотую монету, заработанную в долине. Было легко покидать квартиру. Когда она вошла в кабинет, открыла сейф и взяла те документы, за которыми пришла. Портрет Натаниэля Таггерта и карты Таггерт Трансконтинентал. Запирая его, Дагни услышала торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел главный инженер.
«Мисс Таггерт. О, слава богу, мисс Таггерт, вы здесь. О, господи, мисс Таггерт, это... Я не могу поверить, но мост Таггертов уничтожен».
Она смотрела на него, будучи не в силах пошевелиться.
«Уничтожен, взорван, мисс Таггерт, мы не знаем, что делать!»
Дагни бросилась к письменному столу и подняла телефонную трубку. Рука ее замерла в воздухе. Потом медленно, не прямо, с величайшим усилием, какое только от нее требовалось, стала опускать руку, чтобы положить трубку на место. Ей показалось, что на это ушло много времени. И в течение этих нескольких секунд, в тишине слепящей боли, она поняла, что испытывал Франциско в ту ночь 12 лет назад, и что испытывал парень 26 лет, когда в последний раз смотрел на свой двигатель.
«Мисс Таггарт, мы не знаем, что делать».
Трубка с легким щелчком легла на место.
«Я тоже не знаю»,
— ответила Дагни. Через секунду она поняла, что все кончено. Проходя по терминалу в последний раз, Дагни взглянула на статую Натаниэля Таггарта и вспомнила о данном обещании. У нее не было никакого пишущего приспособления, но она достала из сумочки губную помаду и, улыбнувшись мраморному лицу человека, который понял бы, нарисовала большой символ доллара на пьедестале под его ногами. Дагни первой пришла на угол в двух кварталах от входа в терминал. Дожидаясь, она замечала первые струйки паники, которая вскоре затопит город. Дагни увидела Франциско издали. Когда он подошел, она стояла, торжественно выпрямившись, и, взглянув на него, на здание величайшего в мире города, как на свидетелей, медленно произнесла твердым, уверенным голосом.
«Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить для кого-то другого и не попрошу кого-то другого жить для меня».
Корпус, названный «Проект F» в честь доктора Ферриса, его создателя, представлял собой небольшое строение из железобетона, расположенное низко на склоне холма, на вершине которого стоял открытый всем взором Государственный научный институт. Корпус состоял из двух этажей кубических объемов, асимметрично поставленных один на другой. Корпус постоянно сторожил специальный отряд из 4 охранников. В ту ночь их команда была увеличена до 16 человек, срочно вызванных по телефону из Нью-Йорка. Охранников, как и других работников проекта F, тщательно отбирали по одному признаку – безграничной способности повиноваться. Эти 16 человек были выставлены на ночь снаружи здания и в безлюдных лабораториях над поверхностью Земли, где они бездумно несли службу, нисколько не интересуясь тем, что могло происходить внизу. В подвальном помещении доктор Феррис, Уэсли Моуч и Джеймс Таггарт сидели в расставленных вдоль стены креслах. Напротив них в углу стояла машина, похожая на лабораторный шкаф. Поверхность машины казалась более выразительной, чем лицо управляющего ею механика. Это был крепкий молодой человек в пропитанной потом рубашке. Время от времени он шевелил губами, словно повторяя заученный урок. От машины шел короткий провод к находящейся позади нее аккумуляторной батарее. Длинные спирали проводов тянулись по каменному полу от машины к кожаному матрацу. Джон Голд лежал пристегнутым к этому матрацу. Он был раздет до нога. Маленькие металлические диски электродов на концах проводов были прикреплены к его запястьям, плечам, бедрам и лодыжкам. Напоминающее стетоскоп приспособление было прикреплено к его груди и соединено с усилителем.
«Поймите правильно», — заговорил доктор Феррис, впервые обращаясь к нему. «Мы хотим, чтобы вы приняли полную власть над экономикой страны и стали диктатором. Хотим, чтобы вы отдавали распоряжения, и они были правильными. Нам нужны идеи, иначе будет плохо. Даю вам 30 секунд, чтобы решить, начнете ли вы говорить сразу же. Если не начнете, мы начнем, ясно?»
Голд смотрел прямо. Лицо его не выражало ничего, словно он понимал больше. Он не ответил.
«Номер 3»,
— сказал Феррис, подав сигнал поднятием пальца. Механик нажал кнопку под одним из приборов. По телу Голта пробежала долгая дрожь. Левая рука задергалась в спазмах, вызванных током между запястьем и плечом. Он не издавал ни звука.
«Номер два», —
сказал Феррис. Правая нога Голта задергалась в конвульсиях от тока, проходившего теперь между бедром и лодыжкой. Голова дернулась из стороны в сторону, потом замерла. Биение сердца немного ускорилось.
«Номер один, постепенно», —
сказал Феррис. Торс Голта резко приподнялся, опустился и стал содрогаться. Пристегнутые в запястьях руки напряглись. Механик медленно поворачивал одну из ручек, увеличивая напряжение. Голт молчал.
«Слишком мягко вы с ним!» —
крикнул Таггерт. Теперь удары тока следовали с неравномерными, непредсказуемыми интервалами. То сразу же один за другим, то их разделяло несколько минут. Лишь по конвульсивным содроганиям ног, рук, торса, всего тела можно было понять, идет ли ток между двумя конкретными электродами или между всеми сразу. Наблюдатели находили непереносимым пережидать минуты пауз, заполненных звуком сердцебиения. Сердце теперь чистило в неровном ритме. Ужас от звука сердца, бьющегося так, словно оно вот-вот разорвется, должна была испытывать жертва. Но от ужаса дрожали мучители, слыша неровный, рваный ритм, и затаивали дыхание всякий раз, когда казалось, что он обрывался. Первым не выдержал Уэсли Моуч.
«О, Господи, Флойд! Не убивай его! Не смей убивать! Если он умрет, нам конец! Может, хватит! Теперь он будет повиноваться нам! Я уверен, что будет!»
«Нет, не хватит! Я не хочу, чтобы он повиновался! Мы должны заставить его работать на нас добровольно!»
«Давайте же!»
— выкрикнул Таггерт.
«Чего ждете? Не можете усилить ток? Он еще ни разу не вскрикнул!»
Голд время от времени поднимал голову и смотрел на них. Под глазами темнели круги, но глаза были ясными, а взгляд их осмысленным. В нарастающей панике наблюдатели теряли голову, голоса их сливались в неразборчивые вопли.
«Мы хотим, чтобы вы взяли власть!»
«Хотим, чтобы вы правили! Приказываем, чтобы отдавали приказ!»
«Требуем, чтобы вы диктаторствовали!»
«Приказываем вам спасти нас!»
«Приказываем думать!»
В ответ они слышали только биение сердца, от которого зависела их жизнь. Потом они осознали, что гудение мотора прекратилось. Погасла красная лампочка, ток прекратился, генератор не работал.
«Ну!»
— рявкнул Феррис.
«В чем дело?»
«Генератор не в порядке»,
— ответил беспомощный механик.
«Сделай что-нибудь! Исправь генератор! Приказываю исправить генератор!»
«Но... я не знаю, что с ним!»
Механик растерянно вздохнул.
«Я не знаю, что делать!»
«Вышел из строя вибратор», —
произнес голос позади них. Они обернулись. Голд с трудом дышал, но говорил твердым, уверенным голосом инженера.
«Выньте его и снимите алюминиевую крышку. Там увидите два сплавленных контакта. Разъедините их. Возьмите маленький напильник и зачистите оплавленные поверхности. Потом снова наденьте крышку, поставьте вибратор на место, и ваш генератор заработает».
Несколько секунд стояла мертвая тишина. Механик поглядел на Голта, троих наблюдателей, машину, содрогнулся, выронил плоскогубцы и выбежал. Голд расхохотался. Трое наблюдателей медленно попятились от машины. Они силились не позволить себе понять того, что понял механик.
Не лучше ли отложить до завтра?
Умоляюще произнес Моуч. Он смотрел на дверь, за которой скрылся механик. Во взгляде его сквозили зависть и ужас.
«Нет!» —
выкрикнул Таггерт.
«Я хочу сломить его! Я хочу, чтобы он завопил! Хочу!»
И тут завопил сам Таггерт. Защитная стена эмоций, уклончивости, притворства, полумышления и псевдослов рухнула в один миг, в тот миг, когда он понял, что хочет смерти Голта. Он больше не мог напустить тумана, чтобы скрыть те тупики, которые всегда старался не видеть. Теперь в конце каждого тупика он видел свою ненависть к жизни. Видел лицо Черил Таггерт с ее радостным стремлением жить. Видел свое лицо, как лицо убийцы, которого все заслуженно ненавидели. уничтожавшего ценности потому, что они ценности убивавшего, чтобы не обнаружить своей неисправимой порочности.
«Нет!»
– простонал он, неотрывно глядя на это видение и тряся головой.
«Да»,
– произнес Голд. Это было клеймо, которого Джеймс Таггарт страшился. Клеймо и доказательство объективности.
«Нет!»
– произнес он еще раз слабым голосом, но это был уже не голос живого создания. Ноги Таггарта бессильно подогнулись, и он сел на пол, все еще глядя в пространство. Моуч и Феррис знали, что это конец Джеймса Таггарта, независимо от того, выживет его тело или нет. Они подняли Таггарта, вывели его из комнаты, держа за руки.
«Мы вернемся»,
— рявкнул Феррис начальнику охраны. Они были уверены только в том, что им нужно было покинуть подвал. Тот подвал, где живой генератор был присоединен к мертвому.